Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем наш цикл программ под общим названием «Культура повседневности», и сегодня мы поговорим о феномене гурмана. Мы назвали это «Гурманы вчера и сегодня», и натолкнула нас на эту тему книга Александра Гаймодера Леньера «Альманах гурманов», которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в переводе Веры Аркадьевны Мильчиной. И мы поговорим об этой книге и о том, кто является наследником, в некотором смысле, этого поразительного человека. И, соответственно, гостями сегодня у нас будет Вера Мильчина, что, наверное, логично, историк литературы, переводчик, специалист по русско-французским культурным связям, а также она автор книги «Париж в 1814-48 годах. Повседневная жизнь» и книги «Имена парижских улиц», которые мы уже обсуждали. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я за Гримо де ля Реньера сегодня.
Да, отлично, да. И Михаил Лопатин, основатель независимого ресторанного гида «Инсайдер Москвы».
Добрый день.
Значит, ведущая Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Ну вот, почему мы избрали вообще такую тему? Я думаю, у нас будет много программ, связанных так или иначе с едой, потому что это, конечно, основополагающая часть повседневной жизни, при этом, конечно, не только насыщение голода, но и важнейшее, культурное поле. И недаром многие исследователи просто... говоря об истории складывания разных национальных кухонь, совершенно справедливо утверждает, что это не просто сборники рецептов и рекомендации, как готовить. На самом деле, сквозь эти труды вообще высвечивается социальная и политическая, и какая-то культурная жизнь людей того периода. И вот на самом деле, вот «Альманах гурманов» Александра Гаймодера Леньера, наверное, лучше всего, возможно, описывает ситуацию Франции начала XIX века. Но, в общем, да, я обращусь к Вере Мильчиной, который переводчик, блестящий переводчик этой книги. Вот, может быть, вы несколько слов скажете вообще, что это за феномен, что это за труд «Альманах гурманов»?
Да, вы знаете, спасибо, я его так люблю, что могу говорить о нем, что называется, часами. Тут надо сказать первое, вот уже было употреблено слово «гурман». Нужно иметь в виду, что слово «гурман» приобрело то значение, которое мы сейчас в него вкладываем, только благодаря Гримо де ля Реньеру, потому что в XVIII веке, и это зафиксировано вот в знаменитой энциклопедии Дидро и де Ламбера, гурман – это кто? Это даже не чревоугодник, это тот, который жадно ест, как животное.
Так, интересно.
Вот, значит, это переосмысление слова само, мы им обязаны Гримо де ля Реньеру. А также чем еще? Мы, собственно, ему обязаны всем, потому что вот... все знают, может быть, даже и не пользовались, но слышали, что есть звездочки, вот мишленовские звездочки у ресторанов или какие-нибудь другие рестораны, отмеченные тем или иным образом по какой-то шкале в путеводителях. Это тоже придумал Гримо де ля Реньер, но, строго говоря, и рестораны, как, так сказать, институции появились в начале XIX века, а вот этот «Альманах гурманов», про который мы говорим, тут надо сказать, первый том, всего было, 10 томов, 8 томов, прошу прощения, а выходили они с 803 по 812 год, там была пауза. Так вот, в 803 году рестораны, в общем, только начинались, но Гримо де ля Реньер уже расставлял, ну, у него не было звездочек, но он расставлял им отметки, говорил, вот этот хороший, а этот плохой, и было все интерактивно, он рассылал им свои оценки, и потом те, кто исправились, про тех он не печатал критического, а те, кто не исправились, про тех в следующем выпуске, ну, «Альманах» раз в год выходит, он таки печатал свои претензии. И вот, значит, ресторанные вот эти самые оценки, это от него, а также кулинарные хроники, потому что вот первый год этого «Альманаха гурманов», когда он его выпустил, там две части, «Календарь снеди» и гастрономический путеводитель по Парижу. Это еще такая машина времени, потому что мы можем попутешествовать по Парижу 803 года, а также потом 805-го, 807-го, и понять, что на какой улице располагался какой ресторан, и какой был хороший, а какой плохой. Он все это описывает подробно. А календарь снеди – это что надо есть в какой месяц, потому что у них не было холодильников. И, следовательно, была целая стратегия, что когда созревает, рождается, кого...
меньше портится и
конечно,
так далее, да?
Кого нужно есть в молодом возрасте, а кого в более зрелом. Вот. И, значит, вот это календарь снеди. А дальше, поскольку это произошло все уже после Великой Французской революции, то было много богатых людей, которые не были аристократами.
Я бы назвала это новые французы, да? И, кажется, вы вступление об этом и говорите. Это абсолютно тот же самый феномен.
Да, нам все кажется, что мы что-то придумали. Мы, в общем, придумали довольно мало. За нас придумывают. Ну вот, и Гримо де Ларене, а он был человек с раннего времени, потому что он помнил, как бы он родился в 1758 году, то есть он к моменту революции...
18 века,
было, да, конечно, и по культуре, в общем, тоже. Вот поэтому он вознамерился рассказать вот этим богачам, у которых есть деньги, но нету понимания политесов и учтивости, и как нужно вести себя за столом, и что нужно есть, и когда, и как подавать. Вот им все это рассказать, их окультурить. Он, собственно, это делал. А почему он это делал? Вот вы сказали, что еда очень важная часть жизни, и социальность, она говорит, конечно, но иногда нам приходится самим извлекать эту социальность вот из, ну, как бы, брутто, так сказать, вот того, что мы видим какие-то, ну, меню ресторанов. А Гримо де Ларенир все это осмыслял. Он вообще считал, что весь мир делится на амфитрионов, то есть хозяев, и гостей.
То есть радушных...
Других нету, да. И вот если... Это такая, ну, это уже моя, так сказать, интерпретация, но я думаю, что это правда. Он был утопист. Вот, ну, все знают, что были социалистические утописты, а он был не социалистический утопист, а скорее гастрономический. Он считал, что если вот за столом установится то, что... Ну, это немножко, конечно, такое утопическое видение. То, что было в XVIII веке, когда всемирно уживались. И богатый амфитрион, он приглашал к себе и тех, кто ему равен, и паразитов. Ну, и слово «паразит» не имело в себе такого отрицательного значения. Но это нахлебники.
То есть считалось, что вот это застолье, это как бы примирение разных сословий, классов
абсолютно.
И так далее.
Оно сплачивает. И у него была еще вторая книжка, из которой тоже вот отрывки в той книге, которую я издала в вашем издательстве, которая называлась «Учебник для амфитриона». И он кончается вот как раз, ну, понятно, что для него это было самое важное. Вот последний абзац, это вот про эту самую учтивость, которая, если установится, вот таким образом решатся все проблемы. Ну, хорошо бы, конечно, если
как раз мне кажется, то, что вы очень замечательно заметили и написали, что кажется, что вот он такой, с одной стороны, утопист и, значит, далекий от проблемы. Он же, по-моему, сам говорил, что если меняется... покажется повар, или, как он сказал, сейчас я даже найду это, что смена одного ресторатора на другого важнее смены министра и прокурора.
Конечно.
Но это, казалось бы, вот шутка, но мы не будем забывать, что это же был шок революции страшный. После жестокости, значит, голода. Представляете, вот эта идея примирить непримиримых страшных соперников, да, у него был свой способ, значит, за столом все равны, и вроде бы страсти можно...
И не противить. Политическим путем, а вот именно каждый уступает другому. Но это такая иллюзия, конечно, но хочется верить, что иногда это бывает.
Но тем не менее, глядя на нынешнюю российскую жизнь, понимаешь, что даже язык дискуссии за столом приобретает более человеческий вид, нежели с высоких трибун. Так что это, наверное, было обучение вот этому политкорректности.
Если только не плюются.
Да, естественно. Да, но вот я как раз хотела спросить Михаила Лопатина. Во-первых, может быть, два слова скажете, а что такое инсайдер мозгу, да, вот путеводитель. И вот все, что мы сейчас обсуждаем в исторической перспективе, считаете ли вы, что это может быть актуально и в наше время?
Вы знаете, я сейчас послушал, и вот неожиданно для себя понял, что на самом деле за вот те вот 200 лет, как бы, на самом деле ничего особо не изменилось, как бы,
да,
то есть, по большому счету, вот этот вот календарь Снеди, о котором, как бы, собственно, было сказано 200 лет назад, сейчас это является, фактически, фундаментом новой нордической кухни, которая перелопатила, по-моему, уже, как бы, да, там, половину мира, как бы, и истерику по этому поводу. Ну, поскольку тогда, как бы, не было холодильников, и действительно, то есть, рыба есть в этот месяц, и, как бы, теленок в этом, все было ясно и понятно, то сейчас это, как бы, поскольку, как бы, ну, все-таки надо понимать, что еда — это уже больше индустрия, как бы, да, то есть нас уже 6 миллиардов, нас надо кормить и делать это постоянно, как бы, да, там не до сезонности. Поэтому сейчас, как бы, как сказать, давайте я вам пример приведу. Вот я ездил недавно в Швецию в ресторан «Фавикин». Вот, он, который находится in the middle of nowhere, это надо еще час лететь от Стокгольма, потом 100 километров ехать через снег на машине, как бы, будет, как бы, хутор, и... как бы супердорогой ресторан. Может попасть всего 6 тысяч человек в год. Ну, там просто мало места, и они
понимают... За сколько записываются? Как в Венскую оперу на новогодний концерт?
Записываются два раза в год. Да. Билеты поступают по какому-то тихоокеанскому времени в продажу, как бы они выкупаются в первые 10 минут, как бы, то есть на все полгода, как бы. То есть нет, с посещаемостью проблем никаких, как бы, да, то есть там очередь стоит надолго. Да, но дело в том, что весь этот хутор окружен, как бы, да, то есть, соответственно, как бы собственным мясным цехом, да, то есть там вырыты какая-то землянка, где они, значит, хранят все свои помидоры. Ну, то, что как бы 200 лет назад...
Ну, там, видимо, с таянием нет больших проблем, да, если
нет,
это на север.
Нет, но дело в том, что там все, через 30 километров от этого хутора как бы есть гигантский агропромышленный комплекс типа нашего подмосковного Фуд-Сити, где без проблем можно купить все то же самое, как бы, то есть, ну, вот лаководство, как бы, да, то есть, которое сейчас подняли, как бы, на знамя, как бы, да, то есть, с помощью чего зарабатывают на себе очень неплохие деньги.
То есть, строго говоря,
деньги.
Местные продукты, да, опоры на местное производство, назовем это простым словом.
Ну, да, просто 200 лет назад это казалось...
И экологическое.
Да, но 200 лет назад это казалось глупостью, потому что, как бы, то, на чем ты сидел, то ты и ел, как бы, да, там, что было, как бы, вот ты и потреблял.
Ну, не совсем глупостью. Он объясняет, какой сыр... Ведь то, что мы вот говорим, сыр там... Ну, проблема сыров, конечно, болезненная, но тем не менее. Вот сыр бри или любой другой, это мы говорим сыр бри, а я в переводе все-таки не могла себе позволить так писать, я писала сыр из бри, потому что все это наименование местностей. Ни одного нету сыра, насколько я понимаю, и Рокфор, все они по своим местам, где они произведены. Так, и, конечно, и он там объясняет, какое масло из Нормандии, от каких коров, а какое там желтое, а какое белое из другого места. Так что вот эта вот идея географической привязки, она была.
Не, ну она, надо сказать, и сейчас сохранилась. В Париже до сих пор есть вот этот знаменитый сырный магазин, которым руководят две сумасшедшие старушки-француженки, которые принципиально не говорят на английском, то есть, чтобы мне купить себе сыра, как мне просто вот тупо прислали электронное письмо с настоянием «молчи, покажи», как бы, на что они очень зло как-то на меня посмотрели, сказали, вот этого нет, этого нет.
Да, но вот мне кажется, что я почему-то вспомнила, когда пересматривала «Альманах Гурманов», готовясь к нашей программе, вспомнила, значит, то, что он, наверное, лет на 200-150 упредил рефлексии историков, типа Броделя, да, который показал, что Франция не является каким-то единым монолитом, а на самом деле это огромное количество каких-то местных сообществ, разных культур. И вот в данном случае через этот «Альманах Гурманов» Дальнерет показывает, насколько многообразна культура Франции. И вот когда он говорит действительно, что не берите вот этот сыр, потому что они там жулики, и не так его, и не то едят коровы, а, значит, берите только это, и как он описывает рестораны, какое гадостное вино подают там, а везут неизвестно о том. И главная его была проблема, претензия к революционерам, что они разрушили старые
погреба
с винами прекрасными, да, и теперь вынуждены мы пить, значит, всякие дурацкие вина, вот надо обязательно их брать где-то там-то, там-то и там-то. В каком смысле, я думаю, что это культурное описание ситуации Франции как таковой.
Да, он еще был писатель, потому что нельзя сказать, что вообще совсем... Значит, кулинарные книги были, их было довольно много в XVIII веке, и объясняли, как что готовить. И он ими пользовался, и даже там... Ну, можно восстановить, каким он пользовался изданием больше, каким меньше. Были такие книжки, где к этим рецептам прибавлялись, ну, какие-то веселые анекдоты. Но вот такого, чтобы сплавить, чтобы блестяще писать, вот настоящая проза, остроумная, парадоксальная, очень местами едкая. Ну, например, он описывает какой-то соус и говорит, соус получается такой, что пальчики оближешь, с ним можно съесть родного отца. И дальше, я не знаю, придумал он это или нет, но, видимо, не придумал. А он пишет, что ну, какие глупые люди бывают на свете. Там такой-то господин откуда-то из провинции мне написал, что как это так, людоедство проповедуют. Нам что-то это напоминает. Вот, проповедуют людоедство, можно съесть родного отца. Но это только означает, что люди не понимают юмора. А он писал вот так, и я могу... Кстати, вот этот кусок довольно любопытный, потому что его украл Александр Дюма, Пер, наш любимый автор романов приключенческих. Да. У него была такая... на склоне лет, кулинарная книга, большой кулинарный словарь. Вот, он там иногда ссылается на Гримо де Лернере, а иногда вовсе не ссылается. И вот, например, про девственного петушка, это он переписал просто без ссылок, а мне очень обидно за Гримо де Лерньера. «Юный девственный петушок, холостяк наших птичьих дворов. Своему целомудрию он обязан вкусом и тушком, которые самым решительным образом отличают его как от дядюшки Каплуна, поневоле отказавшегося от сладчайших наслаждений подлунного мира ради того, чтобы доставить наслаждение нам, так и от племянника цыпленка, умирающего этих наслаждений не познав. Мясо молодого петушка, которое стало бы куда более жестким, потеряя он невинность, ценится тем дороже, что встречается весьма редко, а похоть возбуждает весьма сильно. Лучшие девственные петушки прибывают к нам из края Ко. Их жарят на вертеле, обложив ломтиками сала. Нашпиговать молодого петушка значит его оскорбить, а превратить в рагу — обесчестить».
Ну, тот же, да, сейчас бы, скажем, Мизулина обвинила в том, что мы тут пропагандируем эротику.
Безусловно, да.
Так что, нет, а мне очень понравилось другое, да. Вокруг слишком много вина, чтобы причащать верующих, и слишком мало для того, чтобы приводить в движение мельничные жернова. Что же остается делать с вином? Пить. Это Дальренвир ссылается на слова некого аббата, но, по-моему, тоже очень красивый и остроумный.
А он, кстати, и он научился вот гурманству, первый бы, он в молодости был совсем не тот, он этого, так сказать, не ценил. А это вот как раз за них, так сказать, слишком вольное поведение его родители сослали в это аббатство. А аббатство было такое, как у раба Летилемское аббатство, где лозунг «делай, что хочешь». И вот они первые ему показали, что можно вкусно есть, и ничем никого ты не оскорбляешь, и только себе делаешь хорошо.
Наоборот, да, это да. Удовольствие. А я вот, кстати, хотела сказать, что да, мы можем считать, что в каком-то смысле Дориан Ильяр, в общем, основоположник вот такой ресторанной критики.
Конечно,
да?
Конечно.
А вот как раз, по-моему, вы жаловались на то, и, собственно, я так понимаю, что ваша эта идея возникла ровно потому, что вы были очень недовольны уровнем ресторанной критики в современной России. Так ли это?
Да, вот. Да, собственно, весь проект из этого, по большому счету, получился, потому что проект вырос не просто как бы, то есть, ну, мы не собрались как бы с моими товарищами и там решили учредить новые СМИ, как бы, да, там. Нет, я просто в какой-то момент, это был кризис, конец 2014 года, как бы, да, у меня была довольно успешная студия по дизайну интерьеров, но как бы тут как-то так все, рынок довольно сильно размыло, и у меня было масса свободного времени, как бы, да. А я как бы от нечего делать завел себе маленький как бы блог, в котором начал, собственно говоря, про всех своих друзей-рестораторов, а поскольку я до этого строил рестораны и как бы был во всей этой тусовке внутри, как бы, да, там, собственно, анонимно рассказывать. А вот, а через 3 месяца посещаемость этого блога как бы начала меня, откровенно говоря, пугать, да, потому что, как бы, да, там его начали обсуждать как бы в индустрии, то есть меня уже прижали в какой-то момент к стенке, как бы сказали.
В темном подъезде не встречали?
Ну, почти, нет,
это уже все было потом, как бы, да, там, это когда не дай бог. Когда уже как бы начали работать в открытую и по-крупному. Ну, в общем и целом, да, дело в том, что ресторанная критика, по большому счету, была ведома всего несколькими людьми. Это была Светлана Кисаян из Афиши, это была Дарья Цивина из «Коммерсанта». Mm-hmm. Но дело в том, что, как, в общем-то, и в то время многие люди попадали в эти профессии довольно случайно. Ну, то есть, как бы было в Афише распределение.
Жизнь так распределилась. Школ кулинарных критиков не было.
Конечно,
ну,
не было вообще ничего. Как
вот
бы,
именно,
там,
кулинария была совсем в другом смысле.
И кулинарии не было.
Да. Нет, есть другой момент. Все-таки есть филфак и журфак, как бы, да, там, откуда, как бы, все-таки критики и должны, по большому счету, появляться, потому что вот Джереми Рейнер, это очень известный критик из газеты «Гардиан», недавно написал довольно просто, как бы, все, что нужно, чтобы быть гастрономичным критиком или ресторанным, это уметь писать. Только потом есть. Ну, потому что если вы не можете донести свою мысль, как бы облечь ее в 5000 знаков, это очень важно. Сейчас дольше уже никто не читает, как бы, особенно с телефона, это неудобно, да, то тогда как бы все ваши таланты как бы кулинарные никому не нужны. По этой причине, что никогда именно какая-нибудь поварёшка, которая может написать книжку про пароварку, как бы, да, и как она умеет готовить дома, никогда не сможет как бы правильно, собственно, оценить еду в ресторане, потому что еда в ресторане – это все-таки тоже индустрия. И еда должна подаваться в течение 15 минут, а за 40 минут вы должны поесть. То есть это колоссальная работа, это как армия, по сути, как производство, армия как бы со всеми вытекающими последствиями. И повар хорош ровно настолько, насколько хороши его технологические карты, потому что он не готовит сам, там 40 человек на кухне. И то, насколько он все это придумал, и то, насколько он смог это все расписать и донести до тех, они их на сленге называют оленями, да, своих, значит, сотрудников, как бы, да, чтобы олени все поняли.
Олени ранили стрелой.
Вот. И вот настолько хорош повар, потому что, конечно, все-таки это технология, прежде всего. А потом уже вкус. Это, конечно, может звучать как оксиморон, но так оно есть на самом деле.
Но все-таки технология прекрасная, но если это не вкусно, я боюсь, что технология не спасет.
А это вот мы...
И филфак не очень учит технологии.
Да, и не очень учит технологии.
Да, но мы просто сейчас потихоньку с литературной критики, то есть, прошу прощения, с ресторанной критики все-таки отъезжаем как бы, да, там, в сторону кухни. А если вернуться к ресторанной критике, то получилось как бы, да, просто, да, следующее. То есть какой-то момент газеты и журналы, поскольку это были тучные нефтяные года, они платили как бы за чеки в ресторанах, то есть журналисты честно ходили, оплачивали эти ужины, обеды картой, потом ругались в бухгалтерии, почему там, значит, два бокала вина, а не один, ну и так далее и тому подобное. Но была жизнь, да, то есть эта жизнь как бы увлекалась в то, что критика была более-менее независимой.
Я потом расскажу, как Гримо де Лерангер выходил из положения. Да, он да, тоже, да. Не, он вот. Тоже не на свои питался. Да.
Мы сейчас узнаем. Мы сейчас узнаем, как сейчас, и сравним, как это было раньше.
Конечно, да.
Но потихоньку как бы дело в том, что как бы рестораторов это, безусловно, раздражало, поскольку все наши, так сказать, новоявленные рестораторы в прошлом могли быть и вполне бандитами, то вопрос решался довольно просто. Как бы, ну, как решить вопрос? Надо дать денег. Как там дать денег? Значит, нам нужно завести кого-то, кто мы же не можем напрямую коррумпировать, как бы, да, там. Давайте мы заведем себе пиарщика. Это очень удобная должность. Как бы. Он всех знает, это может быть бывший журналист, как бы пусть всех обижит, всех приведет, мы всех накормим, всех погладим, и все будет. И индустрия тихо, мирно начинает туда сползать. Как бы. Журналы перестали давать, собственно говоря, деньги критикам, собственно говоря, зачем? Во-первых, зачем портить отношения с уважаемым ресторатором, скажем так, с которым вернем по бартеру какое-нибудь мероприятие, которое для журнала очень нужно. Ну, потихонечку,
понятно.
Как бы,
в общем, статья расходов
размылась. Ну, и через 5 лет я просто уткнулся в то, что читать нечего. Вообще нечего.
И доверять невозможно, да? Потому что в этом смысле...
Доверять еще ладно, но если бы хотя бы писать умели, как бы, да? То есть, естественно, это же расхолаживает, как бы, критика. Ну, зачем ему стараться писать что-то, как бы, когда он как бы, все накормит, денег дадут, как бы, да? Ну, редактор это все примет, потому что редактору до фонаря, что там, собственно говоря, в этом новом ресторане происходит.
Жуткая картина.
Это печально. Слушайте, а вот, да, переходя... Да? А как решал Дарвин-Вер
очень историю? Очень интересно. Да. Значит, он, во-первых, он такой еще был изобретатель терминов. Терминов и всяких законов. И вот он придумал термин «верительные грамоты». Ну, то есть, собственно, термин-то был дипломатический. Но верительные грамоты – это то, что вручает посол, когда приезжает в чужую страну. А у него верительные грамоты, ну, это я так перевела, ну, у него так и есть. Это то, что ему рестораторы и владельцы продуктовых лавок должны были присылать в качестве своих образцов. И сначала присылали, ну, те, кто хочет, чтобы он о них написал. А он объективно оценит. И сначала он делал это сам. Но довольно быстро он сказал, что нет, один человек не может... Не то, что не может столько это съесть. Съесть. Нет, не может оценить. Надо оценить объективно. И он придумал дегустационный суд присяжных. Присяжных, это, как он их замечательно назвал, несколько глоток состарившихся на жевательной службе. Это все, конечно, были его претензии. Там была церемония, как кооптировать новых членов, как выбирать. И они собирались каждый вторник. И потом уже писали некоторые люди, ну, над ним как бы любили поиздеваться, и что это он все придумал, ничего не было. Но поскольку сохранилась, к счастью, напечатанная типографским способом афишка, вот меню такого обеда, обеды действительно были. Значит, и они там ко вторнику уже все, кто хотел с ним так сотрудничать, знали и присылали блюда. И у него там каждому выпуску «Альманаха» есть картинка в начале. Вот к первому тому картинка называется «Библиотека гурмана 19-го столетия». Там сидит гурман, за его спиной стоят книжные шкафы, и в них только еда и бутылки. Это библиотека гурмана 19-го столетия. Вот. А к одному из томов как раз вот этот фронтиспис, гравюра, а он их описывал сам. Там вот это заседание дегустационного жюри. Значит, они извещали заранее, и вот там вносят эти самые верительные грамоты от рестораторов. А дальше, вот я сказал, что дальше они оценивали и хороших хвалили, а плохим ставили на вид, и чтобы они исправились. Вот так он организовал все.
Так, нам нужно прерваться на новости. Буквально через минуту мы продолжим наш разговор об альманахе гурманов, о гурманах прошлых лет и современных.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор про гурманов прошлых лет и сегодняшних. И хочу сказать еще раз, да, что на этот разговор нас подтолкнула книга в переводе с французского Александра Гримо де Лерангера «Альманах гурманов». И, значит, наши гости, еще раз их представлю, Вера Мильчина, собственно, переводчик этой замечательной книги, историк литературы, специалист по русско-французским культурным связям, и Михаил Лопатин, основатель независимого ресторанного гида «Инсайдер Москва». Я Ирина Прохорова, ведущая. Вот мы как бы остановились на таком очень важном и интересном месте, как, собственно, для Леренгер создавал вот эту экспертную оценку.
И интерактивность своего
интерактивную,
рода,
да. Но при этом оставаясь беспристрастным. Я правильно понимаю, что он был неподкупен?
Да, конечно, конечно. Ну, конечно, это была индустрия не такой величины, вот как сейчас коллега рассказал.
Как сказать? Я думаю, что французы так любили поесть, что, может быть, она была и больше.
Да нет, вряд ли. Судя, вот если, да, если читателям говорят, то как раз вот тогда зарождалось ресторанное дело и, собственно, ресторанная индустрия. Если я не ошибаюсь, первый ресторан в Париже был где-то 1865, что ли.
Я прошу прощения, я не про... 1765, я не про физическое количество ресторанов. Поверьте, это на самом деле не так важно. У нас в Москве 40 тысяч ресторанов, как бы, да, в рейтинге у меня есть 89, то периодически думаю, кого бы туда все-таки включить, как бы, да. То есть я думаю, что даже тогда, как бы, да, то есть круг его не был бесконечен. Ну, это просто физически невозможно, как бы, да, то есть сколько бы народу бы к себе он ни нагнал, сколько бы он глоток не посадил, все равно есть понятие фокуса какого-то, ты не можешь бесконечно расфокусироваться на...
Нет, я имела в виду только то, что вы говорили про то, что технология и что очень много народу работает. У него, конечно, работало меньше. У него, кстати, еще есть, как всегда, я парадоксальный, на грани фола, совет, как поступать с поварами, чтобы они не утрачивали своего нюха и, ну, как бы, чувство, ну, да, чувство еды, потому что они же все время... Это же надо представлять себе, что это не современное. Современная кухня с вытяжками, вентиляцией и все прочее. Это они стоят у вертела, а вертел иногда вертела собака. И там очень смешно описано, что собака-то вывертит вертел, но потом, если вдруг собака убежала куда-нибудь по своим собачьим делам, то это губительно для жаркого. А там жаркое на одну минуту, если перестанет вертел вертеться, то это,
уже сгорит,
это гибель. Да. Вот. А повар, значит, он все время что-то пробует, вот в этом чаду работая, и у него притупляется ощущение. Так вот, надо повару, я не помню, ну, где-то, не знаю, раз в год, например, давать очень сильное слабительное и на несколько дней увольнить его от работы, чтобы он себе все прочистил и потом дальше приступил с новыми силами. Да. Кстати, если можно, это не совсем про еду, но я не могу себе отказать в удовольствии. Просто как он писал, это очень коротко. А, значит, поскольку он описывал не только еду, но иногда и мебель, которая, так сказать, принадлежит тоже к ресторанному делу, и разные пилюли, как бороться с несварением желудка, потому что, ну, вообще-то, по его мнению, обед настоящий, если он меньше 5 часов, то это не обед, и не стоило собираться.
Это вот вопрос о технологии, для... 40 минут поесть.
Нет,
да?
Вообще для ресторанного критика это профессиональная трудовая травма. Это действительно не смешно, как бы.
Да, ну так вот он пишет про некоторые пилюли слабительные. Не успевают эти пилюли опуститься в мой желудок, как начинают распоряжаться в нем по-хозяйски. Они разогревают, продвигают, растворяют, раздробляют все, что там скопилось. Материя эта приходит в движение, прокладывает себе дорогу, и вот уже весь обед, сметая препятствия на своем пути, врывается наружу, подобно тому, как шествует по бульварам отличный пехотный полк, прибывший с дальних краев и утомленный долгой дорогой, но сохраняющий, несмотря на пыльные и грязные мундиры, память о своем благородном происхождении и былых воинских подвигах.
Но это поэзия.
Ну, поэзия, ведь, правда? Поэзия, да. Вот как можно облагораживать низкие предметы?
Да, это замечательно. Но как раз меня тоже поразило, когда он дает всякие рекомендации, говорит, что подлинный гурман, но должен где-то сидеть 5 часов. Это и есть настоящий обед. А в противном случае это все, что же, это не трактир, не забегаловка, где пошел перекусил и все прочее. Это любопытно.
Более того, у него там было, это, кажется, тоже он сам придумал, такой смысл слова «гарантия». Ну, «гаранти» по-французски «гарантия». Что такое «гарантия» в его смысле? Это большое-большое шерстяное такое полотно, которым можно... всех гостей, которые сидят за столом, опоясать, вот как бы им поясницу, чтобы не было холодно, или ноги прикрыть. Нет, скорее поясницу опоясать, потому что там все время были проблемы, тем не менее, с отоплением. Вот. И она кончается обоими своими вот краями около хозяина дома. Он говорит, а могут спросить, а если кому-то понадобится выйти вот из середины этой гарантии, а им выходить и не нужно. Нужно выходить только хозяину, если вдруг что-то нужно распорядиться по поводу стола. А эти пришли, пусть сидят.
Да, но это что-то напоминает первого Петра Первого.
Немножко.
Где нельзя было выйти, но там просто они длились дольше. Да, но вы знаете, вот я хотела сказать следующее. Все-таки... Когда читаешь эту книжку, вот понимаешь, как складывается идея национальной кухни. Но мы знаем, что кодификация еды, вот связана с фигурой в отеле, да, предварительно только 14-го, где вот эта иерархия блюд начинается и все прочее. Но есть ощущение, что, если читать Дель-Риньера, что именно это время, в конце 18-го, начало 19 века, вот начинает создание, как мы сейчас бы сказали, бренда французской кухни. Да, правда ли это? И потом мне очень хотелось бы, потом спрошу про бренд русской кухни. Вот можем ли мы сказать, что он отчасти и стал создавать идею, что является, ну, собственно, французским блюдом как таковым?
Знаете, это больше другой человек, который был действительно повар и сам готовил, Карем. Вот его знали во всем мире. У Гримо де ля Раньери была не очень счастливая судьба. То есть при жизни это раскупалось. Потом, по некоторым причинам, его забыли, и его вытеснил и Карем, вот этот действительно повар. Он не был такой стилист, но он описывал все свои роскошные блюда. Вот бренд скорее связан с ним. А Гримо де ля Раньери заслонил другой автор, которого больше знают, Брия Саварен, который в 26-м году, 826-м, выпустил книжку «Физиология вкуса». И я считаю, что очень несправедливо, известно точно, что он читал эту книгу, но он ни слова про нее не говорит, а между тем говорит, что это он, как бы Гурманов, вот повысил, ну, то, что я сказала, что слово изменило значение. Почему он так поступил? И Гримо, кстати, на него не держал зла, то есть он дожил до выхода этой книги. И по этим причинам вот Гримо де ля Раньери, он стал популярен во Франции. То есть его переиздавали немножко в 19 веке, но вот в самые последние годы, вот уже в начале, пожалуй, 21 века, ну или в конце 20-го, вот к нему вернулись. Поэтому бренд связан, вот я говорю, скорее с поварами.
Ну, может быть, но мне кажется, что он очень многие вещи сформулировал.
А сформулировал,
что является, да, собственно, идеей, вот что такое французская кухня как таковая.
Кстати, между прочим, он не был таким националистом. Он признавал, что есть блюда у некоторых национальностей другие, которые заслуживают внимания. И более того, там есть очень интересный момент про французскую и русскую подачу еды. Это не все как бы знают. А, значит, французская подача еды, это, ну, в самом таком простом виде, это что? Это все блюда выставляются на стол. А подача их несколько, ну, например, жаркое, там, несколько блюд, они выставляются на стол, и люди все себе накладывают сами или им накладывают, но проблема, что все остывает. Даже если ставить это под крышками и с какими-то там, не знаю, спиртовками, все равно остывает, потому что это много, и всего этого не съешь. А потом приносят следующее, оно опять остывает. Это французская подача. А русская подача, которую он здесь описывает, он не говорит русском, он говорит северная, что вот на севере, ну, в Дании, там, в Швеции, и Россию упоминает, где холодно. Там придумали гораздо лучше делать. Там каждое блюдо одно за другим приносится из кухни, и это дает возможность людям поесть все-таки тепленького, а может быть, даже и горячего. И эта русская подача, она во Франции вообще вошла в обиход только во второй половине XIX века, а потом все перевернулось, как все знают, что вот там в Европе, ну, обед, да, значит, что-то, закуска, потом блюдо, потом десерт. Всего по одному, одно за другим. А мы, во всяком случае, в советское время
выставляли
на стол тысячу закусок. Да. Вот такое произошло интересное очень переворачивание. Тут Гримо де ля Раньери, конечно, про то, как перевернется, не знал, но вот про то, что есть два способа, он про это написал. Один из первых, кстати, потому что тогда во Франции это было совершенно не принято, вот это одно за другим.
Да, но вот я хотела как раз разговор о том, как складывается, значит, возможно, он был интернационалист, но в конце концов бренд...
До какой-то степени.
Да, до какой-то степени. Значит, бренд французская кухня, да, ну вот он существует, он в мире ценится. А для меня вот вопрос следующий. А можно ли сказать, что в России складывается вообще бренд русской кухни? У нас же все-таки с этим как-то плоховато. Ну, какие-то блины с, значит, с икрой, ну, как-то это водка и прочее. Как-то нету образа на русской кухне, мне кажется,
ну,
вот как
тут, образ, да, она скорее даже не, она не складывается, она строится, да, потому что на самом деле, конечно, строить ее сейчас приходится на осколках, ну, то есть она еще не успела, собственно говоря, расправить свои плечи в полную силу, как бы, да, там, и между прочим, находилась под очень сильным французским влиянием, как бы потом у нас была революция продуктовой карточки, потом появился, я не знаю, там, советский маргарин, как бы, да, то есть, и где 90-м годам мы подошли, как бы, да, то есть с искаженным сознанием настолько, ну, ведь, наверное, ни для кого здесь не секрет, что там ближе, как бы, да, там уже к закату СССР, ну, у большинства, как бы, да, там населения страны было вбит голову гвоздь, что еда – это топливо, что наслаждаться ей, как бы, да, то есть это не, не знаю, там, не как-то неправильно, как бы, да, то, что обращать на это внимание не надо, и вся наша пищевая промышленность, мы сейчас говорим, как бы, я не говорю про, да, там, номенклатуру, как бы, да, то есть, или какие-то, как бы, да, там, не знаю, там, круги московской интеллигенции, там, понятное дело, это все процветало и было, но мы говорим, как бы, про общую массу, потому что, на самом деле, статистика здесь довольно важна. Я сейчас объясню, почему, как бы, да, потому что нельзя построить бренд сверху. То есть, если мы сейчас с вами начнем рассказывать людям, как бы, да, как им, что им надо есть, как бы, да, то есть слушать они не будут
это
никогда.
Это невозможно.
Да, это должно идти снизу. А вот это та ну, условно назовем это биомассой, которая как бы хлынула, как бы, да, там, так сказать, светлое капиталистическое будущее, по большому счету не знала, что с этим делать. Как бы, да. Ну, вспомните, как, собственно говоря, как народ удивлялся первым супермаркетом, да, там, и многое видел впервые вообще многие продукты. Вот. А, собственно, когда появились как бы наши рестораны, то есть они поначалу, как бы, естественно, эксплуатировали французов и итальянцев. Этим, кстати, очень сильно объясняется засилие итальянских ресторанов в Москве и, на самом деле, в провинции тоже. Потому что
ну, пиццерии, это да, святое дело.
Да, удивитесь, да? Французы были более щепетильные, были более дорогие и были более снобы, как бы они, конечно, приезжали сюда, ставили кухню в ресторанах, но на самом деле, как бы, то есть, а вот какие-нибудь вот эти апеннинские проходимцы, как бы, то есть, они налетели сюда прямо сразу, ну, а что, собственно говоря, это понятно, ну, что такое брускетта, как бы, давайте разберемся, ну, как бы, это любому советскому человеку понимаешь, что это бутерброд, там, ну, с помидором, да, то есть, у него как ну, бы не возникает у него, не пугается он этого как бы, да. Вот, соответственно, как бы, когда мы говорим про построение бренда новой русской кухни, то есть тут, наверное, я сейчас приведу пример последнего грандиозного успеха, как бы это построение бренда нордической кухни, или, как ее называют, New Nordic Cuisine. А случилось это буквально, ну, это прям вот новейшая история, это 15 лет назад, когда, собственно, в Копенгагене появился очень, так сказать, такой юркий албанец, которого зовут Рене Редзепи, и который спустя, как бы, там, поработав на разных французов, да, понял, что, в общем-то, как бы, в общем-то, они же-то свободны. Почему, собственно говоря, как бы не пойти на них с севера, потому что у них как бы на самом деле...
Интересно, что нужен был албанец, чтобы пойти с севера.
Ну да, тут ничего не поделать, нет, но вполне как бы. И они в Копенгагене, он открывает ресторан «Нома», да, который тут же становится как бы, да, там какой-то невообразимой массовой истерикой, которой действительно нельзя записаться там за полгода. Ну, это у них нормальная ситуация. И самое главное, что был как бы подписан как бы манифест новой нордической кухни, который под собой как раз, собственно, и являлся как бы совершенно бытовое, обычное лаковорство.
То, как что... поет в оперете Перикола, какой обед вам подавали, каким вином вас угощали. Вот интересно очень.
Вот. Но главное, что... чтобы понял Рене, как бы, да, говорит, что не надо ничего поднимать со дна морского, как бы, да, то есть надо придумать заново. И, по большому счету, вся эта нордическая еда была изобретена вот, говорит, буквально позавчера. То есть не то, что...
Ну, я бы сказала, из местных продуктов, да?
Естественно.
Там что-то как бы... мох какой-то собирали, я помню, я читала, да, просто... и что-то из этого делали.
На самом деле, как бы, сейчас уже про этот мох уже все давно забыли, как бы, да, но это было действительно... Нет, это просто дело в том, что там мох никто не ел. Дело в том, что подачи просто некоторых блюд были сделаны на мхе, как бы, да, там, и поскольку, как бы, это уже Инстаграм и Фейсбук уже появился, как бы, и народ начал это фотографировать, не всегда было понятно, как бы, а что, собственно, едят, как бы, поэтому, естественно, круги по воде пошли очень широко, как бы, это все...
Но вы хотите сказать, что это было изобретение традиции в чистом виде?
Да, это все было срежиссировано, как бы, соткано, и самое главное, что как раз, то есть, ну, не было такого, что мы вот взяли кухню викингов, ну, потому что все прекрасно понимают, что ели викинги, как бы, там никакой гастрономии, как бы, нет, а здесь мы имеем, как бы, технологичную, очень сложно сочиненную еду, которая как бы при желании можно найти как бы и латинские нотки, и французские, естественно, то есть, ну, все-таки они стояли на плечах гигантов, то есть все повара, которые как бы сейчас находятся в топе белого гида, это есть такой в Скандинавии ресторанный гид довольно, ну, довольно влиятельный, то есть все они начинали свою карьеру в трехзвездочных мишленовских ресторанах. Поварятами, резали морковку, но все-таки на самом-то деле как бы не так далеко они уехали. Ну, просто они вовремя поняли, как бы они пошли, во-первых, к правительству Скандинавии, сказали, может быть, вы дадите нам денег на, так сказать, нашу новую кухню. И сказали, ну, почему бы нет, давайте писать про это, давайте привозить журналистов из Нью-Йорк Таймс, как бы показывать им, ну, и, естественно, как бы, то есть где-то...
Ну, слушайте, но тем не менее, все-таки, видимо, вкусно. Можно, конечно, навести весь свет и все прочее, но они действительно что-то изобрели, наверное, достаточно интересное и оригинальное, но я не могу судить. Все-таки, но это... Было сильно, нужно было отличаться от французского, от итальянского.
А у меня другой вопрос. Вот у Гримо де ля Раньеры среди терминов был термин «переодетый». Это вот если что-то осталось, но он не очень это любил. То есть вот «разогретый» — это слово должно было быть вычеркнуто полностью из его, значит, языка. А вот «переодетый» — это, ну, вот если...
Переосмысленное, да?
Да, нет, это если что-то осталось от обеда, то подать это на завтрак, вот, плотный, но переодетым, конечно. Так вот эти ваши блюда, ну, в смысле, нордические, они все-таки были действительно новые или это были переодетые? Вдруг в смысле, так сказать, переодеты посредством рекламы и того, что они нордические.
Ну, я вам как художник художнику скажу, да, как бы, что nothing is original, как бы, да, там все, безусловно, когда-то уже было, и действительно, если под микроскопом мы все это посмотрим, то отголоски можем найти. Но поскольку современная кухня — это на 50% маркетинг и на 50% еда, то естественно, как бы, да.
То есть, в общем, конечно... мы едим практически 50% маркетинга.
Ну, да.
И платите за это, между прочим.
Слушайте, а я хотела спросить вас следующее, да, ведь вот вы говорите, что там большинство населения Советского Союза вообще о еде не думало, но, с другой стороны, мы же знаем, что итальянская кухня, это особенно популярная сейчас, она возникла из кухни бедноты. Да. Да, вот эти все пиццы, всякие лазаньи там и все прочие вещи, это необходимость продукта было каким-то образом утилизировать, чтобы съедать все. А в этом смысле советская кухня была очень изобретательна.
Конечно.
Да, и более того...
Голь на выдумке хитра.
Да, и более того, она ведь была интернациональна, да, потому что все, что привнесли Советский Союз, дружба народов, это проблемная зона, но вот кухня и на столах, да, в перемешку прекрасно себя сочетались, там, элементы грузинской кухни, еврейской кухни, русской кухни и так далее. Советский стол в этом смысле, мне кажется, был, если что было оригинального, так это вот, собственно, вот советский стол.
Тем более, что ничего нельзя было купить готового, не было ресторанов.
Я бы все-таки сделал поправку на все-таки, наверное, стол советского истеблишмента. Да.
Ну, почему истеблишмента? Оливье разве это стол советского истеблишмента? Это как раз абсолютно самый демократичный.
Селедка под шубой,
да, какая-нибудь. Это то, что можно было достать и как-то маломальски привезти. Значит,
да, но если мы сейчас с вами начнем перечислять, то быстро увидим то, что список блюд ограничится 40 примерно. Я в какой-то момент сам не поленился сесть и посчитать.
Ну, не так мало для основы. Если говорить об оригинальной, скажем, то, что мы называем русской кухней, ведь обычно это опять начинаются осетры, значит, это как зотики. А вот то, что реально было изобретено. Более того, я помню всякие там фаршированные рыбы. Я не знала, из какой кухни это шло, но я очень хорошо помню.
Это из еврейской,
что ли? Из еврейской, да. Потом я выяснила, да, что это из еврейской. То есть, на самом деле, эти столы могли варьироваться, но они действительно были креативны. Это довольно вкусно, если взять еще хорошие исходные продукты. Была же проблема с исходными продуктами, что они были не очень качественные. Но если это приготовить качественно, довольно вкусно, я бы сказала так. А мне не кажется... Я, может быть, ошибаюсь, вы знаете это лучше. Я как-то не вижу, чтобы это переосмысливалось, как вот какая-то находка людей, действительно снизу возникшие новые принципы кухни, которые можно было положить в основу, говорить, вот, вот наши новые. Или это все-таки происходит?
Ну, происходит просто в час по чайной ложке, да, потому что, скажем так, ну, хорошо, давайте даже посмотрим на основу основ, как бы, да, то есть это стритфуд. Ну, поскольку жизнь у нас, как бы, да, там набирает определенную скорость, как бы, народ действительно, как бы, готовить себе это долго, готовить себе это даже зачастую дороже, чем, собственно говоря, как бы съесть что-то, как бы, да, то есть в кафе, в ресторане, на улице, где угодно. Как бы, да. То есть это все идет снизу. Просто вы, если вы посмотрите на израильский так называемый стритфуд, как бы, да, на шаверму, которая, в общем-то, там, собственно, появилась, как бы была сделана, то, прошу прощения, как бы, то половина московских ресторанов даже близко не смогут подойти к такому
вот,
уровню.
Вот это я верю абсолютно.
Да, это точно.
То есть, и вот я недавно писал статью для Men's Health, как бы, да, где, в общем-то, была такая про здоровье, как есть, как бы, да, то есть целыми днями в ресторанах и, собственно говоря, не набирать, как бы, там, не вылезать из своего, там, 48-го, ну, там, как бы...
Профессиональные проблемы.
Да, нет, ну, она не просто профессиональная, это же еще, как бы, то есть это гастроэнтерология, то есть это же можно все сжечь, как бы, насквозь. И сейчас у нас как бы есть как бы некий кризис потери самоидентичности, да, потому что если вы посмотрите как бы на то, что продается на улице, как бы, да, то это будут хот-доги, это будут пиццы, как бы, да, там это будет шавермы, но уже совсем не те, как бы, да, то есть, скажем так, да, как.
Слушайте, ну, а вы помните, в эпоху Лужкова, старожилы помнят, были попытки сделать русские бистро, чтобы там продавали пироги, вот какие-то.
Да, помню, да, конечно, прекрасно.
И как-то это все заглохло, хотя идея, теперь я понимаю,
но с другой стороны,
была, в общем-то, неплохая.
Идея была хороший, просто как в анекдоте про хомяка и крысу. Может быть, у тебя пиар плохой, как бы, да, то есть, вот, собственно, и вся история. Но потому что сейчас, вот несколько недель назад, посреди Нью-Йорка открылось кафе «Теремок». Наша, вот, сети, которую вы видите, как бы, ежедневно. То есть, если подойти к процессу правильно, как бы, сделать его технологически и экономически обоснованным, то все работает. Но в это надо верить, потому что все-таки ресторанный бизнес и общепит – это эмоция, прежде всего. Миллионов там не сделаешь. Это не нефть, это не газ, да, это не руда. Это все-таки бизнес, как бы, которым надо испытывать какую-то страсть. Тогда случайных людей там не бывает.
Но все-таки это, мне кажется, и в каком-то смысле искусство тоже.
Безусловно.
Мы не забудем, что...
Культура, искусство.
Мы говорили, что все-таки еда мы рассматриваем как часть, да, очень важного складывания культуры, и во многом самоидентичность идет через вот кодификацию еды, да, вот этой идеи национального или там транснационального. Может быть, вот мы просто еще в процессе?
Ну, безусловно.
Как мы сформулируем вообще, что такое, скажем, русско-российская кухня?
Я как бы человек дела, как бы, а не формулировок. Вот этим мы запускаем первый всероссийский гастрономический фестиваль, который пройдет в 9 городах России, как бы, в нем будет участвовать более 70 ресторанов. И основой этого фестиваля является продукт. То есть каждый город, который участвует в фестивале, как бы берет какое-то свое животное, которое как бы там оно растет.
Тотемное животное.
На самом деле так оно и было, потому
что...
Когда я все это начинал, как бы было очень смешно, потому что я писал в Новосибирск, в Екатеринбург, в Краснодар и требовал от них как бы, ну что у вас там? На что они мне, конечно, каждый был во что гораст. Но в итоге сошлись на то, что все-таки Екатеринбург — это фазаны, пельмени, да, то есть Новосибирск взял себе оленя, несмотря на все мои просьбы насчет медвежатины, как бы сказали, что, ну, слушай, это
шутка. Это уже экзотика,
нет,
да.
Это шутка, на самом деле, никто эту медвежатину не ест, из него максимум можно сделать кебапы, и то там будет медвежатина 5%, потому что ты не сможешь это есть, не помню, в комнате. А Владивосток взял краба, соответственно, Тюмень, это Муксун, вот Краснодар, сейчас ведутся тяжелые переговоры, как бы я все хочу свинью туда, они сопротивляются.
А Красноярск участвовал?
Нет, к сожалению, всех пока взять не можем, потому что иначе я с ума сойду, как бы, да, там, это все-таки 9 часовых поясов.
Ну, Муксун, действительно, в общем, редкая рыба и уникальная, да, но в Енисее, да, енисейские рыбы, которые больше нигде не водятся, да, в этом смысле вот есть что взять, да.
И вот от этого, я думаю, что, собственно говоря, как бы им можно как бы начать как бы новый рывок в российской гастрономии. То есть сначала что, потом уже кто, как бы, да. То есть потому что то, что сейчас происходит в Москве, как бы это, скажем так, какое-то, ну, как бы, ну, если не надувательство, то, по крайней мере, как бы, да, там очень высосана из пальца как бы история. Да, что наши, как бы, там, сказать, некоторые товарищи пытаются изобрести новый русский фьюжн, как бы готовят его. Ну, поскольку продукты ты все равно покупаешь, как бы, да, там, вот на оптовом рынке, как бы, да, в Подмосковье, как бы, да, там от этого это все как бы является, по сути, фейком. Вот, ну, потому, ну, их обвинять в этом очень сложно, потому что не налажена логистика. Ну, потому что того же Муксуна из Енисея, чтобы он у вас вчера был там пойман, а сегодня в обед он был в Москве, как бы этот Муксун вам будет стоить дороже, чем любая атлантическая сельдь.
Можно я вставлю? Да-да-да. Это не совсем к национальной кухне, но просто одно из моих любимых мест у Гримо де ля Реньера про карпов. Потому что карпы были очень дорогая рыба, и вот один, а их выращивали в садках около Рейна. И вот один карп, этот карп стоил, я посчитала, примерно как 100 бутылок очень дорогого вина. И, значит, вот был один карп, который дважды путешествовал из Страсбурга в Париж и обратно, потому что на него не находилось покупателя. И он ездил в почтовой карете с курьером.
То есть они везли его в каких-то, да, емкостях?
Ну да, ему надо было, видимо, водичи капать, да, вот. Но там можно по-разному это перевести, ну, потому что слово «курье» очень многозначное. Но все-таки вот эта идея, что едет карп, вот как...
И никто не купил, да, нет спроса, везут его обратно.
И с курьером он едет туда-обратно. Мне очень это понравилось.
Да, но надо сказать, что я помню, запомнила места, вот когда вышла книжка в свое время, в середине 2000-х, Петра Вайля «Карта Родины», где он путешествует, и, собственно, он поднял вопрос о региональной специфике, в том числе и с точки зрения еды, что он как раз в Красноярске заходит в ресторан, открывает меню, и там написано, значит, классическое русское блюдо, креветки под майонезом. И он пишет, что а рядом Енисей, где вот эти, значит, нельма, муксунда, уникальные рыбы, да, но они не считываются, а изобретается вот это то самое, да, креветки как национально-русская продукт.
Прошу прощения, я вспомнила еще, он же уроки географии. У него там есть главка про то, как учить ребенка географии. Нужно расписать ему, что откуда привозят, где какие колбасы, где какие сыры, и он все запомнит отлично. И внутри Франции, и внутри всей Европы.
Вот хорошая идея, да? Воспитания. Вот, увы, наша программа заканчивается. Я просто напоминаю, что мы обсуждали, собственно, отталкиваясь от книги Александра Гримо де ля Реньера «Арнольд Гурманов», и мы, в общем, много поговорили, что такое еда, как важнейший культурный феномен.
Теперь надо сказать приятного аппетита.
Да, и приятного аппетита. После этого, я думаю, все должны побежать быстро в какой-нибудь ресторан и насладиться вкусной едой.
Или, по крайней мере, на кухню, собственно.
Да, большое спасибо за участие.
И вам спасибо.
Всего доброго.
До свидания.